Время начинать движение.
Мотор! Мотор!
Так говорит Москва.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Пятница! Вот что нужно знать, а дальше не имеет никакого значения. Хотя нет, еще один факт, на него нужно обратить внимание. Пятница финальная в этом летнем сезоне у нас. И это как-то нужно... Ну, бесшабашно отчебучить, что-то такое. Но безопасное, конечно, и в рамках существующего законодательства. А это «Моторы». Меня зовут Роман Щукин. Программа о лучших друзьях каждого мужчины. Впереди у нас много чего, включая пятничный саундтрек. Провести это лето мы должны так, чтобы заколдобилось. И поэтому я решил подобрать для нас с вами на сегодняшний вечер еще одну кинокартину, которую стоит посмотреть. Может быть, детям не стоит показывать. И рассказывать о ней тоже не стоит детям. Но самому посмотреть, ну просто как начереду сменяющихся картинок, можно. Потому что картинки действительно потрясающие. Но об этом какое-то время спустя. Но для начала напомню, как вы сюда попадаете. Леха, привет тоже, доброе утро. 925-88-88-94-8. Это наш смс, говорит Москва.ру. Как слышится, так и пишется. Если через сайт зайдете, идите сразу в раздел «Связь с эфиром». Там серая кнопка «Написать в эфир». Сообщение отправляется. И 7373-948, телефон прямого эфира, прямо сейчас пригодится.
В движении.
Где вы? 7373-948, еще раз. 495-й код. Бабушка пусть еще поспит. Звоните правильно. Рассказывайте о движении, о трафике. Пятницы всем последние, кстати, этим летом с праздником. Ну и так дальше. Хорошо, Лех, спасибо. Я вижу много восклицательных знаков на внутренней стороне Московской кольцевой от Варшавки до Профсоюзной улицы. С чем это связано? Надеюсь, вы расскажете. Красная, все пишут, 650, красная, стоямба, все стоит. Вы знаете, у меня единственная причина, которая здесь отмечена на Яндексе, это дорожные работы в правом ряду. 28 августа были запущены прямо перед Профсоюзной улицей. Возможно, что причина как раз в них. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей Ловня.
Да,
внешний
Сергей.
МКАД от Дмитровки хвост растянулся уже так прилично за Алтуфан.
Еще не добрались до причины? В чем она?
Ну, Дмитровка же там сужение.
О, ну Яндекс думает, что пока там желтенькая у вас. Но все равно доезжайте. Может быть, авария, о которой мы не знаем. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Ну, Балашиха, как всегда, мертвая.
Мертвая, это правда. И такое, и боюсь, что это не изменится никогда. Только сменить направление въезда.
Я думаю, нет, да.
Либо перенести Балашиху, они думают, что так и город называется, Балашиха.
А и... там, кстати, я посмотрел, в Википедии написано, можно и на первый слог,
да?
И на третий.
Да, ну, давайте, давайте тогда так, вы Балашиха, а я Балашиха. И тогда
хорошо.
Вот, кто-то из нас точно попадет в местные правила произношения города. Да, красота по-американски, да, мы завершили в минувший час музыкальным подарком всем эстетам, любителям классной музыки и классного кинематографа, это тоже нужно понимать. Я вижу на Волоколамке вопросы в районе Тушино, но эти вопросы существуют там уже не первый месяц, и поэтому уже стоите там, доброе утро.
Роман, доброе утро, Леха, собственной персоной, всем удачи.
Леха,
значит, Галина Уссурийского, Тайска, все нормально, можете пометить мой номер.
Леха, хорошо, спасибо, сейчас помечу. Секундочку, а что не пометить хорошего человека? Леха, я сейчас прям вот возьму и Леха напишу. Все, помечено. А, вы говорите, я делаю. Это здесь-то вот такой принцип. Я прям вот что скажете, то и обязательно. Дорожно-транспортное шоссе энтузиастов перед авиамоторной. Левый ряд в 7 утра появилось это сообщение. И уже черненькая. Люблинка, красненькая. Волгоградка. Скорость движения около 5 км в час. Где-то в районе Москва-Сити. Стоим отсюда. Внутренняя сторона. Да и внешняя сторона тоже очень плохие. Но внутренняя хуже. Потому что отсюда и до Звенигородки пробка со скоростью движения около 5 км в час. Это должно быть довольно обидно. Обо всех остальных пробках перед Профсоюзкой, авария в левом и работы в правом. Такой флешмоб устроили В левом авария, в правом работы, вы проезжаете по средним, поэтому от Варшавки движение по внутренней, внутренней Московской кольцевой уже затруднено. Дальше будет, конечно, хуже. Продолжайте писать и про движение тоже. 925-88-88-94-8 или на сайте говоритмосква.ру.
Моторы.
А вообще, если честно, конечно, хотелось не этому зло зарядить, а что-нибудь такое позитивненькое, правильное и с классными девчонками. И, ко всему прочему, они не просто классные девчонки, но еще и спеть могут, если надо. Поэтому, если вы не против, я один саунд сменил бы на другой немножечко. Вот так вот, сейчас, секунду. И... кто-то куда-то идет. Интересно, для чего? Начинает музицировать, заводит автомобиль и отправляется по своим делам, возможно, за хлебушком. Цель существования подразделения программы «Моторы» под названием «Саундтрек пятничный» не только в том, чтобы вы вечером посмотрели кино, но еще и в том, чтобы утром вы послушали задорную музычку. Молодую девушку по настоянию злодейского отчима определяет в больницу для душевнобольных. Сразу по музыке чувствуется. А она, не будь дурой, выдумывает себе сказочный мир, где начинает планировать свой побег. Для этого ей нужно раздобыть 5 предметов. Абсолютно примитивный сюжет. Но девчушки, нужно сказать, симпатичные все. Ну а самое главное, что Зак Снайдер 170. Я открываю его репутацию, я открываю его биографию, и первое 170 сантиметров. Что они имели в виду? Режиссер, продюсер, сценарист 170 сантиметров. С другой стороны, если бы было бы 19 сантиметров, вот это было бы жестче. Триста спартанцев, хранители, спецов, человек из стали. Ну, понятно, какого рода кинематографу посвящает себя Снайдер. И даже если вам не нравятся сюжеты его фильмов, слышит ли моя жена, когда я говорю, что девчушки красивые? А она гораздо чаще, чем я, говорит на красивых девчушек, что девчушки красивые. Ну, есть среди нас знатоки, которые уже готовы рассказать, что это за кино. Я предлагаю вам посмотреть сегодня вечером, предварительно удалив от кинематографических ваших экранов ваших же детей. Ярославка, как по взлетной полосе, 20 минут из Королева, Василий написал. Очень хорошо, перед профсоюзкой действительно жесть жестяная, и там будет гигантская пробка. Это... 214. Я напомню, если вы не подписываете свои сообщения, мы нарекаем вас последними цифрами вашего телефона. Конечно, 77-й. Ну, прям вот, ну, дай обниму. Ты парень или девушка? В любом случае, по-дружески или по-мужски. Вот. Запрещенный прием мы сегодня вечером смотрим, конечно. Именно смотрим, не пытаемся думать или анализировать, глядя эту картину. Только что понял, что третья цель, которую мы пытаемся достичь вот этими вот штуками, это, конечно, вскрыть вашу черепную карабушку прямо с утра, потому что посмотреть это хорошо, послушать музыку тоже классно. А вот что-то такое вскрыть в сознании. Ну, окна откройте и погромче. Нет, в понедельник не сможете ничего рассказать про эту картину. Мне, во всяком случае, ну, сможете только написать, используя всемирную паутину, социальную сеть, которая вбирает в себя, вот так вот, всасывает по миллиарду людей в день. Вот там вы сможете написать ощущения от просмотренного кинофильма и завершить это путешествие по запрещенному приему. Я собираюсь песню, которую исполнительница главной роли специально исполнила. Исполнительница исполнила, что она еще могла сделать. Именно для этой картины. Эмилия Браунинг. Это главная, ну, психичка, которая все пыталась сбежать из этой психушки своего сознания. Кстати, песня должна вам показаться знакомой. Есть такое ощущение. У нее, кстати, в биографии написано, что 157 сантиметров. Снайдер 170, а она 157. То есть он на нее, как бы, нависая над ней свысока, смотрел на съемках картины. Ну и хватит с вас на сегодня кинематографа, тем более, что многим так понравилось, что хотят еще. Нет, вот здесь, на самом интересном месте, как всегда у нас с кинематографом, на самом интересном месте я оставляю вас один на один с вашей памятью. Вы должны точно запомнить это словосочетание «запрещенный прием», а вечером загуглите и песня Мэрилина Мэнсон. Нет, конечно. Но это было хорошо. Из Пушкина до Раменского по бетонке средняя 120-140, полет нормальный, дорога просто автобан. Толян пишет, Толян из какой-то параллельной реальности. Да, так вот, по пресс-туру. Всю эту неделю перманентно случается с нами состояние Тойоты здесь в эфире, а просто потому, что это было большое эпическое путешествие, и несколько слов о нем нужно сказать снова, потому что мы один автомобиль разобрали, который в меньшей степени должен был быть удостоен нашего внимания. Это Land Cruiser Prado, который обновился исключительно с технической стороны. Новый двигатель, новая коробка и, пожалуй, все. Но главный герой, безусловно, этого путешествия, автомобиль, ради которого все задумывалось, это грузовик-трудяга, один из, пожалуй, самых известных автомобилей у компании Toyota, потому что есть такие участки на планете Земля, где про Toyota слыхом не слыхивали, но при этом все на Хайлаксах отжигают. Ну, в том смысле, что все знают этот автомобиль как Хайлакс, но не как Toyota. Есть такие, там такие бородатые мужчины в белых одеждах ходят. Вот, но ни на что не намекая, просто хочу сказать, что автомобиль... Нам долго пытались рассказать про то, что автомобиль и раньше был классным, но рассказывали о претензиях, которые возникали к нему. Среди которых там, жалобы на некомфортность, жалобы на шумность, жалобы еще на что-то. Я скажу так, все жалобы, которые были связаны раньше с Хайлаксом и имели отношение к нему, это все были, все люди были недовольны качеством жизни внутри автомобиля. Я для себя это так сформулировал. Качеством жизни, или, проще говоря, комфортом внутри автомобиля. Шумный двигатель — это комфорт. Недостаточная динамика — это комфорт. Недостаточная комплектация — это тоже комфорт. Все связано с комфортом. Потому что по всем остальным параметрам Hilux и до нынешнего поколения был вполне себе неплохим пикапом. вместительным и проходимым. Итак, что сделано по комфорту? Конечно, новые двигатели 2.4, 2.8, 150 и 177 сил, дизельные, гораздо тише. Если говорить о децибелах, ну, старый дизель выдавал в районе 79 децибелов с закрытым капотом, если стоять рядом с ним. Это было продемонстрировано нам документально, инструментально подтверждено. Новый в районе 72-73 децибела. Казалось бы, разница в 7 децибелов. Ну и что? Но это почти 10%. Снижение шума рядом с двигателем на 10% – это очень-очень неплохо. И все это не прибегая к каким-то дополнительным мерам, а только благодаря новому двигателю. Действительно новому, абсолютно новому. А дальше. Но для меня вторая по важности вещь после появления нового двигателя – это, безусловно, интерьер автомобиля. Потому что, ну, зайдите, загуглите картинки и посмотрите на салон. На то, как выглядит сейчас салон, я хочу сказать, что более представительные модели Toyota, которым и положено быть представительными, ну, к примеру, тот же Highlander. Highlander сейчас, я считаю, что уступает по качеству не материалов, но по качеству восприятия, потому что салон Hilux сейчас воспринимается абсолютно, абсолютно серьезным, комфортным, и при этом ничего, ни слова не говорящего о том, что это салон грузовика, пикапа. Больше того, возникает иногда даже вопрос, а зачем водителю грузовика вот все это, вся эта компоновка, этот невероятная мультимедийная система, большой экран, как имплантированный в центральную консоль, органы управления, все это, зачем ему? С другой стороны, приятно. И единственное, что не очень удобно, это эргономика и посадка водителя по-прежнему, за это мы говорим спасибо раме, конечно, по-прежнему сиденье низко, пол высоко, руль на себя можно взять недостаточно, и в результате ближайшая по ощущениям посадка у компании Toyota — это RAV4. Мои ощущения, когда садишься за руль Hilux, такое чувство, что ты сидишь за рулем RAV4, именно с точки зрения эргономики. Ушел селектор выбора понижайки, раздаточная коробка теперь заведена на крутилку, ручкой которой переключаешь, монопривод на задние колеса, полный привод или понижайка. Появилась блокировка заднего дифференциала, это из новостей для любителей оффроуда. Геометрия осталась по-прежнему на высоком уровне. Сейчас нет противоподкатной балки сзади, как мы привыкли это видеть на Hilux предыдущего поколения. Под бампером такая рельса была приварена. Сейчас эта рельса, точнее, она есть. Она по-прежнему приварена, но теперь она интегрирована в багажник. Не багажник, а бампер. И бампер закрывает ее снизу. Что еще сказать? 31-26, 31 въезда, 26 съезда, угол 222, по-моему, миллиметра. Это клиренс и около 70 миллиметров преодолеваемый брод без всяких шноркелей и специальных подготовок. Все. Одна из самых больших погрузочных площадок в этом классе. Грузоподъемность сейчас 800 килограммов. Есть ощущение, что была чуть-чуть понижена. Прицеп 3200 килограммов может буксировать. Ну и в результате, на мой взгляд, один из самых сильных представителей класса пикап сейчас в России. И что немаловажно, сертифицирован в России как легковой автомобиль. А это означает, что в Москве, в центре Москвы, можно эксплуатировать. Максим Лексутов вот здесь, сидя здесь у нас в студии, буквально в метре от меня стоит стул, мы его не трогаем, на котором он сидел. И он сказал, что, товарищи, если автомобиль сертифицирован как легковой автомобиль в России, значит, никаких проблем, въезжайте куда хотите, никаких ограничений. Он сказал, мы поверили. Поэтому, если будут возникать какие-то вопросы у правоохранительных органов или у надзорных органов к вашему грузовику, на котором вы въезжаете, вы, пожалуйста, отправляйте всех в департамент транспорта. Да. Ну и, пожалуй, самое главное, это стоимость автомобиля, стандартная комплектация с двигателем 2.4, 150 сил, полный привод всегда. Заднеприводные в природе существуют, хайлаксы, исключительно моноприводные, но в Россию они не поставляются. У нас исключительно полноприводные версии, поэтому это механическая трансмиссия, шестиступенчатая. Обратите внимание, здесь тоже изменения. Раньше 5 ступеней, теперь механика... Сейчас я думаю. Мне кажется, что пятиступенчатая была механика. Шестиступенчатая механика, полный привод, 150 сил, это 1 499 000 рублей. Стоимость, при которой вы можете уже позволить себе двигатель 2.8, у нас в тесте был именно такой, 2.8, 177 сил, автомат шестиступенчатый и полный привод, это 1 920 000. Ну и самая топовая версия, всего три уровня комплектации. И уже со второй комплектации в автомобиле будет установлена вот эта мультимедийная система. Я считаю, что это такая доминанта салона и вообще интерьера и жизни внутри автомобиля. Это мультимедийная система. Очень крутая. Со второй комплектации она уже будет доступна. 2 миллиона 77 тысяч – самая дорогая, роскошная версия Hilux. Пожалуй, что и все. Другой вопрос. А что по этому поводу думают конкуренты? Буквально накануне появилась информация по L200 от Mitsubishi новой генерации. И тогда просто для сравнения давайте я вам дам данные по L200. В России модель предлагается с полным приводом, турбированным дизелем 2.4, мощностью 154 или 181 лошадиная сила. Примерно в тех же пределах, что и выдает Toyota. Дальше шестиступенчатая механика или автоматическая коробка передач с секвентальным режимом спорт. Цену мне покажите. Старт цены на Mitsubishi L200 1 349 000. Это механика и младшая версия двигателя. Финиш цены 1 939 990 рублей за старшую комплектацию и за старший двигатель, точнее старший по количеству лошадиных сил. Я бы сказал, что примерно в одном сегменте. Здесь нужно отвечать себе Mitsubishi или Toyota L200 или Hilux. Вот начинает с этого, потому что цена, с учетом ваших личных взаимоотношений с продавцами автомобилей, с учетом умения подходить к продавцам и выбивать правильную цену, мне кажется, что цены примерно сопоставимы. Никакой параллельной реальности. Каждый день на работу плюс-минус 10 минут на дорогу, в отличие от Москвы и Московской кольцевой. Все стабильно. Это Толян написал. Толян, спасибо. Будем знать. Несколько слов об Элантре. Это чуть позже. Из Отрадного до Котельников по МКАДу 35 минут. День начинается зашибись. Это Санек пишет. Санек тоже всего. Новый дизель 2.8. Прадо стоит брать или ждать? А чего ждать? Чего ждать, Василий? Новый дизель хорош. Наши тестовые варианты были оборудованы именно этим двигателем. Вас интересует что? Уверенный разгон? Его нет. Ну, если вам нужен драйверский автомобиль, так что вы смело, выходя на встречку, могли вереницу фур обогнать, этого разгона нет. Есть намеки на динамику, на какое-то кручение в начале, но это дизель, так и должно быть. Потом все скисает уже после 3,5 тысяч оборотов, скисает, и ускорение чрезвычайно ровное и долгое. Поэтому динамику потрясающе не рассчитывайте. Но двигатель стал заметно комфортнее. Внутри автомобиля стало заметно комфортнее. Нет детонации. Вы помните предыдущий дизель на Prado? Ну, сам автомобиль воспринимался таким тракторочком. Ну, тракторочек по звуку, тракторочек по вибрации. Ты просто чувствуешь, как детонирует топливо в двигателе. И сделать с этим ничего нельзя. Нынешний двигатель не в пример гораздо комфортнее. Детонации никакой, вибрации никакой. Звук ощущаешь дизеля только тогда, когда выводишь его туда на режимы, близкие к красной зоне. Ну, раскручиваешь его, тогда в салоне слышен звук двигателя. Во все остальное время с легкостью можно считать, что у тебя бензиновый автомобиль. С каким-нибудь мощным бензином, который ты слышишь, но бензиновый. По ощущениям, по комфорту стало гораздо лучше. Поэтому, если честно, не знаю, а чего ждать? Мне кажется, что нечего ждать. Так, что еще? Обязательно посоветуйте фильм «Снайдера. Хранители». Так, «Хранители» — это отдельная тема совершенно, и этой теме будет посвящен какой-нибудь из саундтреков наших. Почему в понедельник не расскажу? Потому что в понедельник отправляюсь в отпуск. Поэтому ни в понедельник, ни в среду, ни в пятницу не сможете ничего рассказать про ощущения от фильма «Запрещенный прием», который мы сегодня с вами решили посмотреть. Расскажу об этом когда-нибудь. Расскажете об этом потом или в социальных сетях. Внимание важное. Обратите внимание на BMW, который на Калужке сейчас по встречке всех презирает. А017 MR97 всех презирает сейчас на Калужке и делает это, судя по всему, с удовольствием. Доброе утро.
Роман Александрович, доброе утро. Михаил Суперб, Ярослав.
Михаил, мне все хочется тоже вас по отчеству в таком случае назвать. Ваш
Михаил Николаевич.
Михаил Николаевич, доброе утро.
Очень приятно познакомиться.
Да.
Роман Александрович, что-то простыл я, приболел, что-то гриппанул.
Так. Но это бывает.
И непонятно. Летом. Похоже, что у меня кондер полетел в Суперби. Сегодня будет первое ТО у меня.
Так.
15 тысяч накатал. Подарили мне этот сертификат. Бесплатное ТО первое, второе.
Угу.
12 тысяч мне как бы обошлось замена масла, фильтров и все вот эти причиндалы.
Так.
Как насчет моей инициативы? Когда мы будем моргать аварийками-то?
В сентябре. Вот из отпуска вернусь, начнем моргать. Ладно.
Хорошо. Где отдыхать-то будете?
Отдыхать, ну, в Крыму как? Это же сейчас все в Крыму отдыхают.
Я, кстати, работаю в компании, которая туда поставляет молочную продукцию.
Новая мода, знаете, постить испанские какие-то, испанское побережье и писать, как хорошо сейчас в Крыму. Вот, ну, примерно.
Ну, привезите из Крыма песочка.
Хамона. Могу из Крыма привезти хамона и какого-нибудь чего-то такого правильно вкусного. Если вы не против, конечно. Итак, у нас 7.30, впереди новости, далее обзор прессы и, конечно, краш-тест. Я напоминаю, что пары нужно присылать заранее. Хотите, чтобы мы для вас столкнули вашу пару альтернативных вариантов, один из которых обязательно должен стать вашим ближайшим будущим? Пишите прямо сейчас. 925-88-88-94-8.
Моторы. Обзор прессы.
Анастасия Ножко с обзором прессы. Настя, доброе утро.
Да, доброе утро.
Каково чувствовать себя одним из миллиарда? Вот людей, которые делают...
Да, я подумала, что если бы я не зашла вчера, может быть, поменьше было народу.
Конечно, поменьше было. Давай с тобой вдвоем сегодня не зайдем.
Сегодня не зайдем.
И сегодня определенно будет гораздо меньше. Да?
Да, да. Давайте.
Актер умер, да, я смотрю, ты читаешь?
Да, Стенин умер в хостеле.
Что такое
я сначала
хостел?
Прочитала хоспис, потом хостел.
Хостел. Нет,
это на самом деле...
Дешевый такой, да?
Отель, да, такой bed and breakfast для студентов. Uh-huh. Найденный мертвым актер сериала «Улицы разбитых фонарей» жаловался на боли в сердце. Степин. Вот, скончался. Если кто поклонник, пожалуйста, вот имейте в виду. На сайте Дни.ру мы это прочитали. Значит, АвтоВАЗ рассекретил представленные X-Ray и Vesta. Ну, в общем, фотографии на сайте Автодни можете посмотреть, оценить и так далее. Еще РБК провел замечательное исследование. Снимать или покупать? Из-за кризиса классическая дилемма. Снимать или брать кредит на жилье становится все острее. РБК подсчитал, во сколько обойдутся ипотечный кредит и аренда конкретной квартиры в Москве за один и тот же срок. Вот, и, в общем, оказалось, что аренда жилья, естественно, я уже давно про это говорю, более выгодный способ инвестирования денег. Так, при покупке в ипотеку однокомнатной квартиры стоимостью, ну, условно говоря, 5 миллионов, ну, тут 4,9, да, вы потратите 7,8 миллиона рублей в ипотеку. Ну, то есть 5 стоит, а вы 8, условно говоря, потратите. К тому моменту, как вы выплатите кредит, ее стоимость вырастет всего лишь до, возможно, 5,8 миллиона рублей. Если же решите снимать жилье, то положите первоначальный взнос на депозит и будете откладывать, ну, излишки денег, соответственно, то за тот же период...
Какие излишки? Каких денег, Настя? У тебя бывают излишки денег?
Да.
Извини.
Я с некоторых пор, да. Ну, когда-то у меня их не бывало. Но, в общем... Все равно вы, условно говоря, вот те же самые деньги, когда вы берете ипотеку, вы платите банку, да, вот если вы их будете оставлять дома у себя, вот, давайте так будем рассуждать, вот, за этот период вы потратите на арендные платежи 4,5 миллиона рублей, а сумма на депозите будет увеличиваться, вот, и вырастет до 8 миллионов в итоге.
Сейчас, секунду, у меня вот в этой во всей схеме мне все было понятно, кроме того, почему стоимость квартиры за 10-15 лет увеличилась только на 600 тысяч.
Посчитали или 700. Так. Нет,
кто
я
посчитал?
Не знаю,
почему. Настя, ну ерунда. Это все
почему
ерунда?
Ты
ну,
так
потому
думаешь?
Что ерунда. Ну, потому что
РБК
ерунда.
Считали сами.
Ну, они молодцы. Они, вот я не знаю, с чего они... Во-первых, они должны точно гарантированно сказать, что стоимость уровень стоимости квартир через 15 лет будет вот таким. Откуда они это знают?
А я думаю, имеется в виду паритет.
Какой паритет? Между чем и чем?
Ну, покупательный. То есть, да умоляю, условно говоря...
Возьми 10 лет назад стоимость квартиры в Москве.
Да.
Ну, возьми ее. И посмотри на стоимость сейчас.
Как бы я имею
знаю,
в виду,
что деньги стали стоить по-разному. Да, что деньги, покупательная способность денег иная. Но все равно, Настя, квартиры, которые... давай не нынешний год брать, а прошлый год. Вот в прошлом году ты могла купить себе двушку за 10 миллионов, ту, которая стоила 3 года назад 6 миллионов. Вот я тебе просто привожу пример. Ты покупаешь квартиру в строящемся доме за 6 миллионов.
Нет, через год-полтора она у тебя стоит 10. Про строящиеся дома, давай нет, не будем. Да, нет, Ром, это
какая,
другое совершенно.
Да какая разница, строящиеся, не строящиеся. Речь идет о стоимости квартир. Я сейчас сужу по этим, по этому РБК.
Нет,
они
нет,
говорят,
нет,
что
ты
если
не прав,
вы купите
Рома,
сейчас квартиру,
ты не прав,
или начнете снимать.
Речь идет сразу о вторичном жилье, о существующей
ерунда
квартире.
Все это ерунда.
Вкладываться,
все
на,
это ерунда.
Вкладываться на этапе котлована, конечно, ты можешь выиграть что-то, естественно.
А кто мешает вложиться на этапе котлована? Котлована сейчас как собака нерезанных. Вложись в любой.
Никто не мешает. Тебе
ну, вот,
вот изначально условия задачи были покупка сразу в ипотеку уже
понятно
существующей вторички.
А где это? Давай
условия
задачи
одной
скажем, что эта квартира будет во Владивостоке.
Конкретной одной. Вот.
Ну, просто как условия задачи. Квартира во Владивостоке. Можем же такое условие задачи?
Можем.
Ну, или в Воронеже. Где-нибудь.
Ну, и что?
Ну, ерунда.
Что
я к тому, что это профанация сейчас. Вот это, вот, то,
нет,
что
а я... Ну, ладно, Рома,
я за то, что
знаю,
мы
я
должны
я
защики
считаю
набивать себе защики, обзаводиться недвижимостью одной, второй, третьей. А они пропагандируют вот этот ваш, как он называется, космополитизм. Ничего не иметь, быть свободным, а вообще все, что у тебя есть в жизни, должно помещаться в рюкзак. Смотрела ты фильм «Небо в небо»?
Нет.
Джон Клуни там рассказывал, что вот все, что человеком должно идти по жизни, должно поместиться в рюкзак, который он несет на плечи.
Я за депозиты в банке, Ром.
Да?
Да,
нет,
ты знаешь,
а
что доходность, она такая же, а мороки меньше.
А я за недвижимость. А потом ты ту недвижимость, которая у тебя будет, ты сдашь такому олуху, который почитал РБК, и он тебе еще будет платить денежки ежемесячно, а квартира все равно будет твоей.
Да,
вот
да,
ты будешь сидеть у себя
важно,
на дачке,
что она будет
у тебя будет
моя.
На... Конечно, то есть у тебя стоимость квартиры плюс
нет,
ежемесячный доход.
Будут. У меня 8 миллионов. Так я
каких
смогу
8
купить?
Миллионов? На, в какой ты банк это собираешься положить деньги?
Нет,
в какой банк?
8 миллионов.
В каком банке они у тебя останутся?
Через 10 лет я куплю из
домолоха,
пожалуйста.
По 5 банков каждый вторник закрывает Центробанк.
Только я куплю лучше квартиру
по
5 себе
банков каждый вторник. В каком банке собираешься деньги хранить,
хорошо,
Настя? В каком? Назови
давай
мне.
Давай другую
статью. В каком банке, скажи мне.
Другую статью тебе приведу. Финансовую
хочу
грамотность.
Давай, давай.
Ты знаешь, что наши люди Центробанк от Сбербанка не отличают?
Ну, я тоже
я
не отличаю. А ты отличаешь? А чем каждый
конечно
из них занимается?
Ну, Сбербанк это банк, который да, занимается
а Центробанк
с населением.
Это такой, банк, который...
такой, который депозиты, там да, ячейки, всякие прочие дела.
Один с физиками,
переводы,
а второй с юриками.
А Центробанк занимается это финансовый регулятор,
регулятор,
который ставит, для банков работает, и с банками работает, им какие-то процентные ставки там устанавливают и
ну
так
вот
далее.
А зачем это знать обычному человеку?
Ничего. Об этом сегодня, ну, это финансовая грамотность, просто элементарно.
Ну,
осознание новостей, которые, например, они слышат.
Дебет и кредит еще многие не знают, что означает.
Это в аргументах и фактах сегодня про то, как люди ничего не понимают, в общем, в вопросе денег. Ну
идиоты.
И последнее. Ром, ну как-то ты сегодня настроен совершенно критически.
Это пятница, Настя, я в понедельник.
Хорошо, и последнее,
в отпуск чтобы, уезжаю.
Чтобы
ну,
ты подтвердил, что все кругом идиоты.
Так,
Верховный
земля
суд
плоская
проверил жалобу на отказ принимать в школу детей без прописки и сказал, что это правильно. Все, без регистрации действительно, а законно совершенно от, отказывается. С одной стороны...
А усыплять он там предложил
нельзя
где-нибудь?
Нельзя вроде бы,
вот,
а с другой
детей
стороны,
нужно усыплять.
Если мест в школе нет, то это единственное основание отказать, а на этом основании, соответственно, всем... У кого нет регистрации, отказывают. Даже временный.
Ну, правильно.
Ничего, просто ну, дети в школу не идут и так
ну,
далее.
Ну, и все. А зачем им ходить? Я говорю, что их еще и топить или усыплять нужно. Какой более гуманный способ? Усыпить или утопить?
Все.
Вот. Ну, правильно. Ну, а почему? А зачем нам нужен такой без образования? Он же потом не сможет Центробанк от Сбербанка отличить. Так его сразу его нужно и Анастасия Ножко с обзором прессы. В следующем часе будет еще.
Моторы. Краш-тест.
Ладно, но мы-то с вами сможем отличить один седан С-класса от второго седана С-класса. Я так думаю, во всяком случае, именно на этом построен наш с вами краш-тест, где мы сталкиваем автомобили. Вкладывайте в ценные металлы, пишет Сергей. Ну, нет, вкладывайте в детей и в себя вкладывайте. Вот это ваши ценные металлы. В себя, в детей, в недвижимость. В недвижимость, в себя и в детей, в образование их, в лечение себя, в отдых. Принимайте какие-то новые позы, когда спите. Ну и что-то такое. Как-то разнообразьте свою жизнь. У нас краш-тест, господа. Я все понял про Бангладеш, про который вы здесь написали. И тут же вспомнилось из запрещенных барабанщиков, что фиг поешь ты там и все остальное. Нет, серьезно, подойдите к этому вопросу. Понимаю, что пятница, понимаю, что лето заканчивается и хочется что-нибудь такое вот. Но, тем не менее, нужно оставаться в рамках. Доброе утро. Нет, не получилось у вас остаться в рамках. Доброе утро, я слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы вот сейчас гляжу на новый Volvo XC90.
Так.
Говорят, самый безопасный автомобиль там, с электронными системами, да и сам по себе безопасная марка. Ну, я бы с удовольствием бы столкнул... Мнение.
Да? Да, 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 да. Столкнули бы его с удовольствием.
С Туарегом. Туарег я тоже считаю достаточно крепким автомобилем. Там его шасси используется на многих других марках, таких Porsche Cayenne, там Audi многое в себя берет.
Скажите, а вы выбираете автомобиль, вот когда вы покупать его планируете? Сейчас, осенью, ближе к зиме?
Ну вот, я, собственно, на X90 смотрю с самой премьеры. Это он вышел вот, буквально там недавно, а я был на первом показе. Uh-huh. Смотрю, все-таки жду какое-то падение или цены. Ну вот, готов купить. И у меня сейчас как раз Туарег. Я хотел бы поменять Туарег на XC90, поэтому вот именно такой краш-тест более интересный.
Или если не на XC90, то есть второй автомобиль какой у вас? Вы планируете, что следующим автомобилем и Туарег может стать?
Да. Либо новый Туарег. Ездил 4 года на Туареге, с удовольствием просто его обновил бы. Понял. И ездил дальше.
Скажите, а вас не смущает то, что разница в цене велика между этими двумя автомобилями? Ну, просто 3300 базовая версия XC90, но это так, это ни про что. Вы такого автомобиля не купите никогда. По-хорошему, 3800-4.
Да нет, там Туарег 3 миллиона в хорошей комплектации.
Да, я вам говорю, да.
И 3,5 где-то. Ну, то есть разница там в 500-400 тысяч. Просто базовая комплектация у Volvo, они изначально очень высокие.
Это кто вам сказал? Кто вам нашептал эту неправду?
Я нашептал, потому что я сам изучил. Но посмотрите, там электронных систем безопасности, во-первых, очень много стоит изначально. По-моему, даже сразу в базовой версии стоит адаптивный круиз-контроль. Ну, то есть голый Туарег, он вообще просто смешонный. Я не знаю, кто реально покупает голый Туарег. Это просто
Понял. Хорошо, ну давайте так. Я вот выслушаю вас, не могу принять по нескольким параметрам этот краш-тест, просто потому что XC90 позиционирован гораздо выше сейчас, чем Volkswagen Touareg.
Это большой
семиместный. Я поставлю на голосование, и победит Touareg. Вот я вам сейчас говорю, я поставлю на голосование, и победит Touareg. Это не означает, что он лучше. Volvo вместительный, больше, семиместный, просторный. Вы уже правильно сказали, потрясающий уровень безопасности. Меня в нем расстраивает то, что двигатели все сплошь и рядом, только четырехцилиндровые, двухлитровые.
Да.
Вот.
Это меня тоже расстраивает.
И он не едет ни в какой версии, ни в могучий бензиновый, там, ни в какой. Вот не пробовал гибрид четырехсильный, может быть, он поедет. И все равно у тебя не будет локотание, ощущение большого правильного движка под капотом. Вот этого не будет. Плюс вопросы... Ну, ладно. Все остальное — это мелочи. Но просто немножко разных классов автомобиля. Миллион разница на старте, миллион разница в цене на старте. Для краш-теста, для нашей рубрики, это принципиальное имеет значение. Принципиальное. Разница в цене между автомобилями — миллион. Миллион. Один миллион.
Предложите альтернативу. У Volvo XC90.
Альтернатива.
Возможно, вы мне откроете глаза.
Альтернатива — это Audi Q7. Вот вам альтернатива. Альтернатива — это Range Rover. Range Rover Sport. Альтернатива — Mercedes GL. Вот альтернативы. Вот это одноклассники. Touareg ни по статусу, ни по размеру, ни по цене не подходит сюда в одноклассники.
Ну, то же Porsche Cayenne, который построен...
Porsche Cayenne подойдет, да, ну просто потому, что статусом автомобиль вышел. Touareg, извините, мы долго можем спорить об этом, но мы сталкиваем одноклассники. Это означает, что автомобили играют в одном классе. С таким же успехом мы можем сказать, что ну, давайте Q3 столкнем с Тигуаном. Я не буду никогда Audi с Volkswagen сталкивать. Просто потому, что самой компании, в самом концерне Volkswagen Group эти модели разводят по разным сегментам. Покупатели автомобилей абсолютно разные. Люди, которые выбирают Audi, никогда не будут смотреть на Volkswagen. Нет, если человек решил купить Audi, он будет смотреть в сторону Mercedes или BMW, но не в сторону Volkswagen точно абсолютно. И вот сюда, в этот сегмент, в эту семью сейчас пытаются втиснуться Volvo со своим XC90. И поэтому оттягивать их назад, но для чего? Тем более, что разница действительно очень значительная между автомобилями. Больше того, я скажу, что у Touareg'а есть неоспоримые достоинства по отношению к XC90. Достоинства в виде настоящих правильных 3.6 двигателей, трехлитровых дизелей, где есть все. В конце концов, если ты уж хочешь совсем правильно отжечь, то по цене, внимание, по цене... среднеукомплектованного Volvo XC90, среднеукомплектованного, я не говорю о могучих каких-то комплектациях, среднеукомплектованного, вы берете себе V8 турбодизель 4.1 в 340 дизельных сил и оставляете позади себя всех, ну просто всех, кто встречается вам в потоке. И делаете это по цене среднеукомплектованного XC90. Вот здесь от добра добра не ищет. Если денег не так, чтобы совсем уж много, я бы на вашем месте просто ушел бы в следующий Touareg с правильным двигателем, в хорошей, богатой комплектации, и не знал бы вообще никакого горя по-настоящему. Ни с обслуживанием, ни со стоимостью автомобиля, ни с продажей автомобиля на вторичном рынке. Потому что вот сейчас, когда вы возьметесь продавать свой Touareg и посмотрите на то, как падает в цене Volvo, вы поймете, о чем я говорю. Поэтому не катит абсолютно никак. Прошу столкнуть муки выбора. Octavia Scout, A7 и Subaru Outback. Неправильный подход. Volvo XC70 и Subaru Outback — правильный. Octavia Scout и Subaru — неправильный. И насчет Octavia Scout с чем? Александр, вы мучаетесь из-за чего? Позвоните и скажите, что вы это Александр. А Александр — это вы. И тогда мы с вами поговорим. Из-за чего вы мучаетесь? Я считаю, что версия Scout, если вам нужен автомобиль с клиренсом, вы собираетесь штурмовать что-то такое, где вам клиренс может пригодиться, тогда берите кроссовер смело. Смело берите кроссовер. Если вам нужна полноприводная Octavia в кузове универсал, комби, тогда берите Octavia комби полноприводную. Версия Scout, на мой взгляд, сейчас при той ценовой политике, при том, что автомобиль ничем не отличается от обычного универсала, кроме клиренса увеличенного на 20 мм или что-то около этого, и пластиковых накладок, других отличий нет у автомобиля. Переплачивать за это 200 с лишним, там, 250-270 тысяч рублей, я считаю, расточительством, во-первых, а во-вторых, если нужен такой автомобиль с повышенной проходимостью, нужно уже смотреть в сторону кроссовера. Audi A4, Mercedes-Benz C-класса. Этот краш-тест был совсем недавно. XF, Jaguar, BMW 5 серия тоже не так давно было это столкновение. Тем более сейчас мы уже ждем XF нового поколения. Он уже заявлен компанией. Какие-то счастливцы успели уже даже на нем покататься и познакомиться с ним поближе. Поэтому мы ждем XF. И тогда, когда мы получим новый XF, мы начнем сталкивать его с пятеркой BMW. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да, слушаю вас.
Хотел бы спросить вас, Hyundai старый для семьи, какой можно, ну, можно взять, дизельный или бензиновый? Какой лучше?
Ну, я бы брал дизель, просто потому что мне нравится дизель, мне нравится его расход, мне нравится его работа, мне нравится крутящий момент. А тем более момент именно важен для вас, потому что будет большой автомобиль, будет перевозить много людей, грузы, все остальное.
Да,
поэтому
да.
Дизель, да, насчет да, Старексу, мы говорим ли мы да Старексу, ну, пожалуй, что тоже да, в этом сегменте очень выгодное предложение сейчас.
Спасибо большое.
Вполне качественный, комфортный автомобиль. Больше того, тут за мной на днях такси приехало. На Старексе. Вот прям кайфанул. Проехал нормально. Один, хотя мог взять с собой еще штук 5 друзей. Доброе утро.
Роман Александрович, я, кстати, вам не рассказывал, как я за Супербом ехал. Я ехал за Октавией, за дизельной.
Да, Михаил, я прошу прощения, у меня времени осталось несколько минут буквально, а мне нужен краш-тест, чтобы мы его заладили прямо сейчас. Секунду, без обид только. Доброе утро. Быстро, да, ваша пара.
По Hyundai H1 можно подсказать человеку?
Подскажите.
Смотрите, Hyundai H1 брать только дизель. Бензин вообще не едет абсолютно. Нет. Дизель рвется из-под себя.
Согласен.
По надежности не скажу. Думаю, что будет нормально. У нас их в парке несколько количества штук есть. И то, и другое. Машина на скользком покрытии, корова. зимой некомфортно. База длинная, машина вместительная, комфортная, удобная. Проехал 1800 без напряга вообще, без сна.
Понял, есть такое дело, принимается. Ну и это не противоречит тому, о чем мы договорились с нашим слушателем. Правда же? Берем дизель и не знаем проблем никаких. А, Kia просит, Opel Astra, хотел бы сказать Golf GTI, вот, но Kia неплох, вот в этом сегменте Kia неплох, просит, ну, давайте скажем так, обычный сит, конечно, но с элементами, с классными удобными сиденьями Recaro, с неплохой динамикой, в остальном обычный сит, но, тем не менее, в этом сегменте одно из самых выгодных предложений, в сегменте Hot Hatch, я имею в виду. Так, мы что, останемся сейчас без пары для краш-теста, что ли? Доброе утро.
Доброе утро. Хотел сказать по поводу старекса, что вот я вчера вам уже звонил, второй двигатель. Вот сегодня мне, вчера мне позвонили, сказали, что завернуло вкладыши.
Да.
Вот я попадаю на второй двигатель уже. Все из-за масляного насоса. Масляный насос у них болезнь.
И тогда что нам делать? Не покупать
я
его?
Не знаю, что делать. Вот представьте, я купил машину в январе, условно говоря, да. 8 марта у меня клинит турбину, клинит двигатель из-за того, что отказал масляный насос.
Угу.
А сегодня у нас какое число? В прошлую субботу у меня снова заклинило турбину, провернуло вкладыши, опять же из-за масляного насоса.
Опять же из-за него. Видите, какая история? И тогда вот это вопрос, на который мы требуем, чтобы был ответ. А ответа пока мы не получаем. Что делать в результате? Q7 и Volvo XC90 мы уже сталкивали. Сталкивали мы это 27.07.15. Audi Q7 67%, Volvo XC90 33%. Тогда вы так проголосовали. Второй раз мы не можем сталкивать. Брать транспортер, вот что делать, 481 пишет. И да, и нет. Да, потому что правильный вариант, нет, потому что, ну, где денег взять на него? Доброе утро.
Доброе утро, Роман, меня зовут Виктор, Москва. Подскажите, пожалуйста, какой купить фургон для того, чтобы погрузить туда мотоцикл и путешествовать по России, в Крым, юг?
Фургон?
Что-то микроавтобус, фургон, я плохо разбираюсь. Ну, в терминах, в мотоциклах разбираюсь.
Ну, транспортер, вот здесь правильно абсолютно подсказали, надо брать транспортер.
А, Volkswagen?
Да, конечно. Поднакопить деньжат.
Понял, спасибо, до свидания.
Прям вот коммерчески брать, без всякого баловства, без кресел, без внутри, без ничего. Просто брать самый настоящий коммерческий вариант, без стекол, на этом сэкономить, но при этом получить по-настоящему крутой автомобиль. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, это Иван Раменко.
Да, Иван.
А подскажите, вот какой лучший автомобиль? Вот новый Nissan X-Trail или Outlander новый?
Черт, да что ж мы все переголосовали все автомобили. Вы понимаете, в чем дело? Потому что не остается автомобилей, которые мы будем сталкивать, потому что эту пару мы тоже сталкивали. Давайте я вам сначала дам результаты краш-теста. 42 на 58. X-Trail 42%, Outlander 58%. 20-го... это что, апрель? 20 апреля так проголосовали наши слушатели. И здесь я с ними соглашусь. Я в этой паре остановился бы на Outlander 2.4. 2.4 двигатель. И сейчас можно еще захватить очень правильные цены. Совсем правильные цены, потому что совсем скоро это все изменится. А сейчас все еще можно, если заказать автомобиль сегодня.
Спасибо.
Outlander. И, кстати, ответ на вопрос слушателя. Кто-то написал, уже сегодня еду за Outlander. 3 литра или 2.4 достаточно. Смотря для чего. Понятно, что 3-литровый едет гораздо интереснее, гораздо веселее. Бодрее едет 3-литровый. Но несколько моментов. Во-первых, он расходует топливо гораздо активнее, и аппетит у него потрясающий. Можно и 19, и 20 литров, и 21, если хотите, можно потребить. Во-первых. Во-вторых, вы удивитесь, когда узнаете, что продажа этого автомобиля на вторичном рынке, его цена на вторичном рынке, ничем не отличается от стоимости автомобиля с двигателем 2.4. И тогда вы какое-то время кайфанете от динамики, которая в городе вам все равно не нужна. В городских режимах 2.4 более чем достаточно. Вы получите максимальный расход топлива и при этом потеряете еще на продаже автомобиля. Поэтому вот здесь я бы не гнался за этими дополнительными лошадиными силами. Да, он едет веселее, но 2.4 не намного уступает. Тем более сейчас пересмотрен вариатор, алгоритм работы иной, и автомобиль стал динамичнее. Поэтому так, для себя я бы брал 2.4 как самый оптимальный вариант. Вам, не знаю, пожалуй, стоит проехаться на 2.4, чтобы потом не было каких-то неприятных разочарований.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Пятница, финальная пятница этого лета, 28 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, программа «Лучшие друзья каждого мужчины». У нас впереди полчаса на то, чтобы определиться все же с парой для краш-теста. Если честно, я уже с ней определился. Кому сказать спасибо, посмотрю чуть позже, кому сказать спасибо. Но для начала...
Моторы.
Несколько слов про движение, про то, как вы въезжаете-выезжаете. Если начинали мы прошлый час с одного балла, то сейчас этих баллов у нас по-прежнему... Один, нет, три. Изменилась сильно ситуация на Волоколамке и на Ленинградке рядом. Вы стоите, как всегда, до Войковской и до слияния с Ленинградкой по Волоколамке от Свободы. Держитесь там. 7 километров в час скорость движения по Ленинградке. От Одинцова до Москвы сложно. От Московского до Москвы сложно по Кивке. У газопровода опять проблемы. Там скорость движения 3 километра в час. Как и предполагали мы со слушателями, из-за того, что в правом ряду ремонтные работы, а в левом ряду аварийный автомобиль в районе Профсоюзной улицы, не доезжая до нее. Пробка растянулась уже до Липецкой. От Липецкой красно-желтая, там внутри этой пробки еще свои дополнительные ДТП. Одним словом, ну так, головняк, конечно, вот в этом во всем стоит. Балашиха и в область, и в Москву. Тяжелый участок, Рязанка, шоссе энтузиастов, Волгоградка, как всегда. На Волгоградке, как если бы недостаточно было простого пересечения с Люблинкой, там еще и ДТП устроили на этом самом пересечении в 7.55. Поэтому совсем будет жесть, жесть жестяная. Окончательно перед Варшавкой, внутренняя, внешняя, извините, сторона третьего транспортного, ДТП от Ленинского уже сильная пробка. И перед Дмитровкой, я вижу даже скорее, даже не перед Дмитровкой, да, перед Дмитровкой из-за дорожных работ, пробка, которая тянется туда от Осташковского шоссе. 3 балла в целом пробки в столице, так думает Яндекс. А что пишете вы? Хочу купить кабриолет на вторичке. Варианты очень правильно. Очень правильное время вы выбрали для кабриолета. Я хочу вам сказать, что вот все то, что вы предложили, наплевать и забыть. Если вам, ну, вам нужен эгоистичный автомобиль, берите Mazda MX-5. Правда. Вот хотите зацепить еще немножечко сезона и отжечь хотя бы месяц-полтора по-настоящему, самая драйвовая штуковина в этом сегменте – это, конечно, родстер. А самый драйвовый и доступный родстер для нас с вами – это Mazda MX-5. Hyundai Tucson 16 года. Красив, 221 пишет. Согласен. Вот здесь прям даже не поспоришь. Почему BMW такой шумный, даже бензиновый? 926 спрашивает. Какой BMW? Если вы о троечке, это для того, чтобы вы никогда не теряли связь с дорогой, пытаюсь придумывать я. А про все остальные не знаю, не помню шумных BMW больше. Тройка BMW, да, здесь соглашусь, уровень шума чуть выше, чем ты готов воспринимать в салоне автомобиля BMW. Ты останавливаешься, выходишь, смотришь на капот, там написано BMW, значок стоит, обходишь его, сзади тоже вроде бы BMW. Садишься, едешь, опять останавливаешься, опять выходишь, думаешь, да что ж такое. Это потому что... Вот. Потому что ваш автомобиль BMW 3-й серии должен быть легким, вертким, юрким, управляемым, легким еще раз, с минимумом шумоизоляции, ну и в результате получаем, что получаем. Но столкните уже тогда Hilux и Amarok, 724-й предлагает. Эта пара напрашивается сама с собой, но я один раз пошел у вас на поводу, сталкивая Ranger и Hilux. Второй раз я этой ошибки не сделаю. Вы знаете, как выглядит Hilux? А как он едет, вы знаете? Встречаете его в потоке? Нет. Ну и тогда получается, что мы будем голосовать по Hilux. Точнее, по нашим ощущениям и нашему восприятию Hilux прошлого поколения. А это неправильно. Мы должны познакомиться с автомобилем. Он должен начать торговаться здесь у нас, появляться на дорогах. У приятеля по гаражному кооперативу мы должны посидеть в салоне, пощупать, понюхать, посмотреть его. Для того, чтобы голосование было объективным. Поэтому давайте подождем какое-то время, когда Hilux станут массово появляться. Не станут, конечно, в ближайшем будущем, как и любой другой пикап. Но, тем не менее, хотя бы немного они станут появляться. С чем можно столкнуть Audi A3 седан? Именно чтобы седан. Mercedes CLA, но он дороже и намного. Но вот вам и ответ на ваш вопрос. Во-первых, правильный вариант для столкновения вы выбрали. А во-вторых, правильный ответ. Он дороже намного. Ну и тогда зачем искать? Лучший враг хорошего. Вы выбрали хороший, правильный вариант для своего городского динамичного седана. Зачем пытаться найти что-то лучше? Дальше, уже два года. Что два года? Kia Quaris, суперавтомобиль, владею два года, доволен каждый день, пишет 616-й, и здесь я с вами согласен. Два, корейский автомобиль дважды удивил, нет, трижды, но третий раз не считается, но дважды по-настоящему. Во-первых, Kia удивили своим Quaris'ом, во-вторых, Hyundai удивили своим Genesis'ом. По-хорошему, приятно. Это удивление случается тогда, когда ты не ждешь чего-то. Другой вопрос. От BMW, от Mercedes, от Audi мы всегда ждем, ну, еще от некоторых компаний, мы всегда чего-то ждем. Потому что планка качества, планка премиальности, планка комфорта, она уже задана предыдущими моделями. И поэтому мы ждем от этих брендов. От Hyundai и от Kia в этом сегменте, в сегменте премиальных седанов, представительских седанов, мы ничего не ждем, просто потому что мы никогда их и не получали, не видели. А то, что мы видели, это имеет отношение к фильмам Джеки Чана «Доспехи Бога», вот примерно к той эпохе. Ну и какой это премиум, на самом деле. Вот, поэтому мы не ждем ничего. И когда появляются такие интересные автомобили, как Quaris или Genesis, когда ты, ну, по-настоящему, ты начинаешь понимать, что вопрос времени. Осознание наших людей относительно этих брендов, и если тренд продолжат эти компании, тренд, заданный вот этими моделями, то рано или поздно нам придется признать, что мы должны выбор делать, опираясь не только на сердце, но еще и на голову. А голова подсказывает: брат, да посмотри же на него. Он гораздо больше пятерки BMW, он гораздо больше Е-класса, он гораздо просторней, он комфортней, у него невероятные сиденья, качество материалов потрясающее, он укомплектован всем, чем укомплектован, должен быть укомплектован современный премиальный автомобиль, адаптивные круизы и датчики, автоматическое торможение, проекционный экран на стекле, все, что хочешь, есть в нем, и при этом на 1,5 миллиона дешевле. Что ты будешь с этим делать? И что с этим делать? Приходится покупать. Но только если вокруг ты работаешь или занимаешься чем-то таким, что тебя не заклюют в коллективе. Потому что есть такие специальности, профессии, когда ты не можешь себе позволить сколько угодно хороший автомобиль, если он не принадлежит определенному сегменту. Вот пока, к счастью или к сожалению, не знаю, но ни Kia Quaris, ни Hyundai Genesis не принадлежат к этому сегменту. Но очень хотели бы. Но не принадлежат. Но мы пока их не наделяем этой принадлежностью. Итак, у нас краш-тест должен состояться обязательно.
Краш-тест.
И вот пара, предложенная слушателям. Мне она понравилась хотя бы тем, что действительно эти автомобили конкурируют между собой в одном классе, в D-сегменте. Каждый из них стремится в премиальный сегмент и пободаться с представителями большой немецкой тройки в этом сегменте. И с разной степенью успешности каждый из них это делает, учитывая нашу новую экономическую реальность, в которой мы начинаем скрупулезно считать каждый рублик. А вот эти автомобили, они как раз и предлагают нам возможность сэкономить. Но во всяком случае, один из них точно совершенно. Итак, краш-тест. Я хочу, чтобы вы сейчас взяли в руки свои телефоны или передоверили их своим помощницам, которые сидят справа от вас, и продиктовали им вот что. 134-21-35 Infiniti Q50, 134-21-36 Volvo S60. Ну, голосуйте им. Какой первый номер набирать или второй? Если вы голосуете из приложения, да, нет, там у вас два варианта, телефонов нет. Под вариантом «да» сегодня мы подразумеваем Infiniti, под вариантом «нет» мы подразумеваем Volvo. Ну, просто потому, что первая, вторая позиция. Первая Infiniti, вторая Volvo. 134-21-35 Q50, 134-21-36 Volvo S60. Я не даю вам никаких комплектаций, двигателей, вообще никаких наводок. Просто проголосуйте по моделям. Вы услышали модель, вы услышали название компании, выпустившей автомобиль, и уже сразу же ваш мозг дал вам правильный ответ. Ну, ваш правильный ответ. в вашей реальности? Вот этот ответ, пожалуйста, дальше ретранслируйте в наше голосование. 134-21-35 Infiniti, 134-21-36 Volvo. Q50 против S60. Доброе утро. Да, я слушаю вас.
Вы уже в эфире. Доброе утро, Роман.
Доброе.
Можно задать вопрос о выборе автомобиля?
Давайте, конечно, да, мы для этого здесь и встречаемся. Слушаю вас.
Отлично, меня интересует ваше мнение. У меня такой выбор для девушки. Я смотрю Volvo V40 Cross Country.
Да.
Это класс, BMW первой серии или Audi A3.
Да.
Не совсем, наверное, точное сравнение, но вот я на них смотрю, что посоветуете?
Значит так, смотрите, Audi A-класс очень сильно понравится внутри, абсолютно точно, совершенно железно понравится вашей девушке внутри. Дальше, Audi и Volvo, честно говоря, Volvo несколько жестковат. Volvo скорее, несмотря на то, что компактный автомобиль...
Подвеска, да?
Подвеска, особенно задняя часть, да, и это не добавляет, а забирает напротив комфорт. Это дает чуть больше управляемости, контроля на руле, но забирает комфорт. Плюс, как показывает практика, аскетичный дизайн экстерьера, такой шведский, скандинавский, тоже не очень нравится. Я поэтому и сказал, что Mercedes ей точно понравится. Mercedes прям няшка-няшка такая внутри. Вот, поэтому, вот как бы я сказал.
С точки зрения надежности, эксплуатации.
Но мне вот в этой паре...
Стоимость обслуживания.
Мне в этой паре очень сильно нравится А3 в кузове седан. Сегодня она уже здесь появлялась. Потому что это, по сути, автомобиль уже следующего класса. Это А4. Ну, по пространству внутри, по размерам, по объемам автомобиля, по багажнику, А4. Он очень круто выглядит, если не поскупиться и взять автомобиль в S-Line, версия S-Line. Обвес по кругу.
А сколько он будет стоить такой?
Вот это я сейчас вам не скажу.
Я просто не смотрел.
Вы знаете,
это я на сайте посмотрю.
Я не скажу просто. И даже если вы на сайте будете смотреть, сейчас период личных отношений. Личных взаимоотношений напрямую с продавцом, не на сайте. Потому что на сайте вы видите одну стоимость, приезжаете, оказывается, автомобиль был укомплектован для кого-то, потом он отказался, потом его передержали, и нужно продавать прямо сейчас. И вам предлагают цену, которую вы никогда на сайте не найдете. Плюс ваши личные отношения с менеджером. Но вот в этой паре мне нравится А3 и именно в кузове седан. Очень-очень крутой автомобиль. А дальше я пошел бы как? Дальше я бы пошел, пожалуй, что и в V40 Cross Country. Но здесь нужно быть готовым к чему? К отсутствию комфорта, во-первых, ну, такого, на плохих дорогах. Потому что машина гремучая. Классная дорога, отлично едет автомобиль. Плохая дорога, разбитая, бордюры. Задняя подвеска совсем деревянная, да. И это комфорта не добавляет. Ну и потом Mercedes, но Mercedes скорее за вот глазами. Mercedes выбираешь глазами больше, чем...
Комфорт салона, да?
Комфорт, материалы, эргономика, дизайн, как он выглядит, как он воспринимается. Но, пожалуй, один из самых компактных автомобилей из всех вами предложенных. Это как раз Mercedes A-класс. Самый компактный. Вот, поэтому попробуйте А3 седан посмотреть. Предложите ей.
Понятно. А про BMW первой серии в этом сравнении что скажете?
Я скажу, что классно, но только дорого. Классно, но только дорого.
Дороже всего будет, да?
Но нам придется заплатить, да, денег придется заплатить за BMW. Если рассматривать BMW, вообще я бы пошел перпендикулярно, и я бы предложил вам посмотреть на Mini Cooper. Если нужен автомобиль практичный, пятидверный Cooper. Разница за доплату за две дополнительные двери, внимание, 10 тысяч рублей. Разница между трехдверным и пятидверным. Посмотрите еще на Купер. Раньше мы считали это все табуреткой зубодробильной, абсолютно дискомфортной. Но сейчас там новая подвеска, там новые материалы, абсолютно новая компоновка.
Это вы вчера рассказывали про него, я слушал.
Но это был GCW, это был самый заряженный. А вы просто 1,5 литра, 136 сил, уже просто бешеная зажигалка для города. Казалось бы, 136 сил, но выезжаешь на трек, пончики крутит, делает все, в дрифт уходит, несмотря на то, что передний привод.
Будет на трек выезжать,
это нет,
понятно,
но ей понравится.
Она ходит довольно активно.
Ей понравится управляемость. Вот из всех предложенных автомобилей лучшая управляемость у Миника точно совершенно самая острая. Плюс внешний вид, плюс автомобиль, который заставляет улыбаться всегда. Когда ты смотришь на него, садишься, всегда позитивные эмоции возникают. Поэтому включите сюда в этот выбор еще Mini Cooper новый. Трех- или пятидверный выберите. Посмотрите, покатайтесь. Может оказаться, что из всех предложенных это, этот вариант будет самым правильным. Для девушки, внимание, молодой, красивый, умный, динамичный. 134-21-35. Infiniti Q50. Наше голосование продолжается. 40 на 60 сейчас распределяются голоса. 40% Infiniti, 60% за Volvo. Volvo S60, 134-21-36. Это наш краш-тест. Если вы владеете одним из этих автомобилей, возможно, каждый из них уже побывал у вас. Тогда позвоните и расскажите. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Скажите, пожалуйста, про автомобиль Peugeot 508.
Ну, не знаю. Мне кажется, один из самых странных в этом классе автомобилей. Ну, кроме того, что подвеска комфортная относительно. Ну и сиденье комфортное. В остальном... Почти что любой вариант, который вы будете называть, будет лучше и дешевле. Лучше и дешевле. Вот любой, назовите любой вариант здесь сейчас. Kia Optima. Дешевле и богаче комплектация. Ушедшая Insignia. Примерно столько же, но другие двигатели, более серьезные двигатели. Еще какие варианты? Hyundai i40. Дешевле и богаче комплектация. Я не знаю, за какие заслуги вы его собираетесь покупать? Почему? Товарищ...
Я же не могу сказать, что...
Просто нравится внешне. Нет, на самом деле... не знаю. На самом деле простора в нем чуть больше, чем в 408-м, страшно сказать. А цена в полтора раза дороже, выше. Вот, поэтому не делайте этой ошибки. Намучайтесь с автомобилем. На сервисе намучайтесь. А потом будете мучиться при продаже. Потеряете, как на премиальном автомобиле, 50% стоимости. И перестанете смотреть на, в принципе, приятный бренд Peugeot из-за этого. Вот именно из-за этого. У 508-го есть правильная версия. Это универсал повышенной проходимости. К сожалению, в Россию не поставляется, потому что конкурировал бы по цене с немецкими премиальными автомобилями. Так что... Я не вижу зачем. Подумайте еще. Посмотрите на Октавию. Хотел вам сказать. Подождите Суперб. Вот сейчас выйдет Суперб, и посмотрите на него. Один из самых сильных автомобилей будет в этом классе. Ладно?
Спасибо большое.
Я чувствую, расстроил. Не спешите. Но еще раз, во всех правилах есть исключение. Исключение вот какое. Если очень нравится. Ну вот если ты прямо листаешь каталоги каждый день. Так у меня было с моим первым автомобилем. Пока я его заказал и 3 месяца ждал, листал каталог, смотрел на него, представлял себя внутри, как это будет. Вот все это прям вот каждый день ты живешь с этим автомобилем. Если у вас вот такая ментальная связь уже какая-то образовалась с этим Peugeot, надо брать. Надо брать, потому что лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. Поэтому возьмите. Но я бы на вашем месте посмотрел на альтернативы. 134-21-35. Infiniti Q50. Не расслабляемся. Вы тут пока в носу ковыряетесь, а у нас здесь краш-тест продолжается. Так что последний раз напоминаю. 134-21-35. 44 на 56 сейчас проценты. Infiniti по-прежнему проигрывает. Хотите изменить? Звоните. Но не с одного телефона. Один раз, если с телефона набрали, уже второй ваш звонок не будет учтен. Ну, в смысле, количество я увижу. Сейчас за Volvo, кстати, голосуют больше, чем за Infiniti. По вторичных звонков больше. То есть чувствуется, что люди более яростно настаивают на своей позиции. 45 на 55 сейчас Infiniti, 5%. 134-21-35 Infiniti, Q50, 134-21-36, Volvo S60. Все, еще 30 секунд. Вот с этой секунды еще 30 секунд, и я останавливаю это голосование. Доброе утро. Да, я слушаю вас.
Алло, добрый день, Роман.
Да, здравствуйте.
Вот у меня такой один вопрос. Я хотел узнать, как вы относитесь вообще к китайцам?
Я отношусь к ним с осторожностью, хотя с такой заинтересованной осторожностью. Мы не должны закрываться, наши стереотипы не должны скрывать от нас объективную реальность. А если мы закрываемся внутри скорлупы стереотипов, дескать, китайцы дерьмо, да, вот все, это закрывает для нас объективную реальность. Поэтому я с осторожной внимательностью отношусь. Прошу
прощения, был вот сейчас недавно в автосалоне, смотрел Brilliance V5, сейчас выходит обновленный,
да.
В сентябре месяце, вы знаете...
Вообще, ну, не знаю, очень понравился, не знаю, вот поэтому решил вот у вас спросить.
Я вот по Brilliance не знаю, что вам сказать, с ними не сталкивался, но с Great Wall'ами сталкивался в последнее время много, и с ховерами, и Havail'ы были, Havail, именно так они настаивают, нужно произнести Havail, а именно Havail они думают, что это пишется. И я хочу сказать, что заинтересованность к ним нужно проявлять осторожную, не нужно бежать покупать их, копить деньги на китайцев, нет, но с интересом к ним нужно относиться. Да, да, вот здесь я более детально сказать вам не могу. Просто потому, что не владею данной информацией. Но еще несколько лет назад я бы презрительно фыркнул. Так, как вы относитесь к китайцам? Вот мое отношение. Да сейчас я скажу, что заинтересованно, осторожно, внимательно, но заинтересованно к ним нужно сейчас относиться. Во всяком случае, смотреть на них, как на чудных зверушек, но смотреть, уже не отворачиваться. Потому что, возможно, в ближайшем будущем, если так и дальше пойдет дело, именно они составят основу нашего автопарка. У нас нет таких потрясающих возможностей, как у ребят на Сахалине, покупать праворульки из Японии. До Японии 50 километров, до России 250. Какой автомобиль вы там будете покупать? Нет, у нас таких возможностей нет. Поэтому, черт, страшно. Я уже остановил голосование, спасибо вам большое. Так и остался этот процент, 45 на 55.
Краш-тесты.
Ну что, я считаю, что состоялось. Мы столкнули два седана. Один уже мэтр, можно сказать, в этом сегменте. Второй новичок. И тем не менее, для новичка очень неплохая позиция. 45% Infiniti Q50 набирает в нашем краш-тесте. 55% Volvo S60. За какие заслуги? Вот это я хотел бы послушать от вас, но это уже только на СМС. Езжу на Geely M-Grand очень достойно. 988. Ну, не очень. Ну, давайте так вот, вот я сказал и сказал про то, что с внимательной осторожностью относиться, но это не значит, что мы сейчас должны лить в уши друг другу, вот, потому что кровь пойдет из ушей. Очень достойно. Не очень достойно. Просто как-то так. Как-то так. Бери Mazda 6, Кемал пишет по поводу 508-го Пыжа. Согласен. Mazda 6 очень достойный вариант. Все зависит, чего она хочет от вождения авто. Это, наверное, про девушку. Она хочет мини. Понятно, что каждая девушка хочет мини. Все, здесь вопрос закрыт. Это я сейчас придумал слоган. Кирилл Ястребов, Кирилл. Кирилл Ястребов. Я только что родил тебе в муках слоган. Сейчас. Чего хочет девушка? Девушка хочет мини. А что за тачка была уже? Нет, сегодня не будет. По случаю пятницы решил, что за тачку не проводить. Тем более краш-тест гораздо важнее для нас было провести. Решить правильные нужды фактически живого человека. Вот мы эти нужды и решили. Мазда, читаю про шестерку. Вольво против Инфинити. Знаете, прямой конкуренции между автомобилями нет. По двигателям нет такой силовой установки, которая бы сочеталась у Вольво с Инфинити. Я бы сказал, что выпендрежники здесь шведы, конечно, а не японцы, потому что 210-211 сил для двухлитрового двигателя – это примерно стандартная мощность для двухлитрового двигателя премиального бренда. Стандартная мощность. А вот 180 сил для двухлитрового двигателя – это нестандартная мощность. И вот здесь, конечно, нужно покритиковать Volvo за то, что их двухлитровый e-drive выдает, или drive-e выдает 180 сил. С другой стороны, мы все знаем, что у Volvo нет других двигателей. Все двигатели двухлитровые, и нынешняя S60 комплектуется исключительно этими двигателями. А это означает, что T4 от T5 двигателя отличается только цифрой 4,5. Вот этот 180-сильный, это T4. T5 245 лошадиных сил отличается цифрой и настройкой мозга электронного. Поэтому мы с легкостью наш Т4 в Т5 можем превратить. Было бы желание и возможность доплатить немножечко денежек. Поэтому я взял вариант 2 литра 180 сил против 2 литра 211 сил у Infiniti. Автоматические трансмиссии у каждого из автомобилей. С той лишь разницей, что Infiniti 7 ступеней, автомат у Volvo 6-ступенчатый. Каждый из автомобилей на полном баке проезжает около 1100 километров. При этом с собой можете взять 500 литров, в багажник залить 500 литров. Объем его Volvo 380. Гораздо меньше. В смешанном цикле каждый из автомобилей потребляет 7 литров Infiniti, 6 литров Volvo. Динамические характеристики этого Volvo мне неизвестны. Знаю, что для Infiniti максимальная скорость 245. Разгон до сотни 7,3. Примерно в этих же пределах будет динамика и у Volvo. Колесная база, а мы знаем, что это пространство для жизни внутри автомобиля. 2 метра 85 сантиметров Infiniti, 2,77 Volvo, значительно меньше. И Volvo значительно короче. 4,79 Infiniti, 4,63 Volvo. Клиренс 130 Volvo в этих же пределах Infiniti, точной цифры у меня нет. И в результате Infiniti дает гораздо более богатую комплектацию за те же деньги. За какие же деньги? 1 673 500 Infiniti Q50 и 1 644 Volvo S60. Вот такие пироги по нашему сегодняшнему краш-тесту. И я напомню его результаты. 45 на 55 Volvo одержала победу с небольшим, правда, отрывом. Ну что, впереди новости, обзор прессы и подъем. Сегодня Владимир Карпов и Анастасия Аношко. Подробности услышите через несколько минут. Я прощаюсь с вами аж на полмесяца, потому что 2 недели раз в 3 года можно себе позволить отдохнуть вместе с семьей. Этим следующие 2 недели и буду заниматься. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.